Дорогие друзья, в эфире рекламно-информационная программа. Приветствуем вас всех. Это «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня понедельник. В нашей студии Антон Никитин, руководитель представительства группы компаний «Инстафорекс» в Ижевске. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз всем. Наш номер телефона 94-50-94. Если у вас будут вопросы, конечно же, вы можете позвонить. И также есть Viber 8-912-007-0806. Также ждем ваших вопросов, сообщений, каких-то, может быть, уточнений. Так что мы всегда на связи, и вы можете воспользоваться этой возможностью. Ну, а мы, как всегда, начинаем с экономических новостей. Вас давно не было, в общем-то, и хотелось бы, конечно, узнать, что, о чем вы нам сегодня расскажете.
Да, действительно, новостей накопилось много. Сегодня мы без гостей, поэтому будем в таком стандартном ключе, да, беседовать.
Да, давайте.
Несколько таких интересных новостей. Первое, для любителей зеленого транспорта, назовем его так, компания Smack Kale разработала самый компактный в мире электровелосипед. Размер этого велосипеда чуть больше женской сумочки, поэтому можно переносить в руках. Если надоело ходить, то можно, вот так сказать, вот распаковать, это развернуть. А вот фотографию велосипеда можете посмотреть на нашем сайте instaforex.com в разделе Prime News, там она есть.
Заинтересовали.
Да. Китай и Марокко построят самый высокий небоскреб в Африке. 10-фунтовое кольцо с бриллиантом будет продано за 350 тысяч фунтов стерлингов. К слову сказать, владелец этого кольца купил его совершенно случайно на блошином рынке и несколько лет ходил с этим кольцом, думая, что это просто бижутерия, такая побрякушка. В итоге оказалось, что бриллиант настоящий и достаточно крупный, и вот сейчас продают на уже аукционе данное кольцо. А вот желающие купить что-нибудь нестандартное могут купить сумку с лунным грунтом. Сам Нил Армстронг собрал 500 граммов, то есть полкилограмма образцов лунной породы, а также 12 объектов размером около сантиметра. Аукцион состоится 12 июля, поэтому желающие купить себе кусочек Луны могут поучаствовать. Но это, скажем так,
веселые, я бы
веселые,
сказала,
да, новости. Да, веселые новости. Теперь переходим к новостям более таким насущным. Из важных новостей вот за время моего отсутствия можно отнести, наверное, встречу участников картеля ОПЕК нефтяного. Вот. Данная новость, она напрямую влияет на нас с вами, так как у нас страна нефтедобытчик, много зависит от нефти. Ну и, в принципе, все прошло ожидаемо, договорились о продлении ограничений по добыче нефти, однако цены на нефть отреагировали снижением. Вероятно, трейдеры ожидали чего-то большего, к примеру, увеличения в объеме сокращения, поскольку в первом полугодии после заключения соглашения мировые запасы не упали до целевых уровней ввиду того, что такие страны, как США, Бразилия начали наращивать свою добычу, ну и, по сути, все это компенсировали. Поэтому новость хорошая, но цены пошли вниз. Также цены на низ, вниз у нас толкают Иран, который планирует в течение 5 лет нарастить добычу. А вот Венесуэла и Сирия рассчитывают продавать нефть, минуя санкции международные, которые на них наложены. Ну и также масло в огонь подливает число буровых установок в Соединенных Штатах Америки, которое у нас непреклонно растет. Больше установок, больше добычи, больше нефти, ниже цены. Вот на текущий момент, вот на конец прошлой недели, их было 720 штук. К слову сказать, годом ранее их было всего 318.
То есть да, более... да, в связи с чем такая большая активность в этом?
Вот смотрите, соглашение о сокращении добычи – это такая палка о двух концах, потому что участвует в ней не весь мир, а только ограниченное количество стран нефтедобытчиков. И получается, кто-то добывает меньше, спрос остается примерно на том же уровне, ну и, соответственно, другие участники рынка, такие вот как раз-таки, как США, начинают заполнять эту нишу и продают свою нефть. При этом они не особо хотят участвовать в сокращениях добычи, да, то есть у них, наоборот, цены на нефть, высокие цены на нефть позволяют им добывать больше, запускать новые месторождения, скажем так, открывать старые, которые были законсервированы. Поэтому не факт, что данное соглашение, оно приведет именно к балансировке цен на нефть. Вполне возможно, что мы в ближайшее время видим снижение. И на одном из эфиров тоже я такой нюанс озвучивал про Саудовскую Аравию. Вот они у нас чуть ли не больше всех, в картеле больше всех добывают нефть. В мировом масштабе мы как раз-таки с ними конкурируем по уровню добычи. И Саудовская Аравия является, скажем, таким локомотивом вот этого движения стран ОПЕК, да, по сокращению нефти, и, казалось бы, им нужны высокие цены. Хотя, если мы чуть поглубже разберемся, то увидим тот факт, что нефти-то у Саудовской Аравии очень много. И все мы понимаем, что нефтяной век, он подходит к концу, то есть появляются и другие энергоносители. Произойдет это не быстро, это дело десятилетий. Но все-таки нефти... Скажем, конъюнктура потребления, она будет меняться, это будет больше не энергоносители, а больше нефтехимия, и в какой-то момент нефть в таких объемах может стать просто не нужна. Поэтому у Саудовской Аравии цель не продать дороже, а цель продать больше, успеть продать все те запасы, которые у них есть, иначе в будущем они будут просто не нужны. Поэтому внимательно следим за ценами на нефть, они припали, сейчас немножко подрастают. Но наша рекомендация остается той же, до 63-х возможен рост до 63 долларов по американским сортам, 65, примерно 67 по нефти Brent. То есть потенциал роста достаточно небольшой, потенциал снижения гораздо выше. То есть мы ожидаем, что будет снижение в районе 35-40 долларов за бочку, и вот от этих уровней можно будет покупать. Но для этого, естественно, должны быть уже открыты счета, на счетах должны быть денежные средства саккумулированы, чтобы успеть быстро провести эту операцию, ну и, собственно, хорошо заработать. Что у нас еще?
Да, что еще? Вот нефтяную часть мы обсудили. Ну, как обсудили? Я сижу просто слушаю, конечно. Потому что все-таки экономическая тема не всегда...
Ну, а вы как считаете, это вообще насколько важная новость?
Ну, я понимаю, что, конечно, мы все зависим от нефти, особенно России, и от того, что происходит на мировом рынке, это всегда отражается и на нас, на нашей экономике, и, в частности, на нашей жизни. Поэтому, конечно, это важно. Просто, ну, так как я не участвую в каких-то операциях, поэтому я просто как человек, который понимает, что, да, влияет, но вот насколько, как это все, ну, так вот только с ваших слов.
Ну, смотрите, чтобы было более понятно, вот эта зависимость, она очень простая и... Прям прямая, линейная. По вторникам у нас проходят открытые уроки. Во вторник у нас тема валютный рынок завтра будет проходить. И на этих открытых уроках я привожу такой простейший пример. Вот в 2013 году, когда цены на нефть у нас были еще относительно высокие, курс доллара был низкий, да, в районе там, 30 рублей, цена бочки нефти была где-то 100 долларов. Да, то есть 100 долларов за баррель. Курс доллара был примерно 32 рубля за доллар. Что значит зависимость страны от нефти? Это значит, что примерно половина нашего бюджета, формирующаяся из налогов, да, то есть компании платят налоги, из этих налогов набирается бюджет, потом из этого бюджета платят зарплаты бюджетникам, пенсии, снабжают армию, полицию и так далее, и так далее. Так вот, половина этих денег формируется из продажи нефти. На тот момент налогооблагаемая база, то есть та сумма, на которую начислялся вот этот процент налога, была примерно 3200 рублей, да, то есть бочка нефти 100 долларов, доллар стоит 32, 3200 примерно получается. Если мы с вами возьмем кризисный год, 2016, начало прошлого года, можно взять, когда мы видели самый высокий курс доллара и самые низкие цены на нефть за всю историю добычи с поправкой на инфляцию, бочка нефти падала даже до 25 долларов по американским сортам. То есть было 100, упало в 4 раза. Среднегодовая получалась за 12 месяцев примерно 38 долларов. То есть 38 долларов бочка. Так вот, из этих 38 долларов нам нужно получать 3200 рублей. Да, то есть у нас бочка стоила 100, доллар 32, 3200 получается. Когда бочка стоит 38, а не 100, все равно должно 3200 получаться в бюджет. Ну, условно, да, по цифрам. Так вот, курс доллара при такой стоимости бочки должен быть порядка 86 рублей. Ну, собственно, 85-50, по-моему, 85-70 мы увидели на бирже в моменте. То есть здесь пропорция, она очень легко считается, и если цены на нефть от текущих уровней упадут, ну, скажем, в полтора раза, доллар у нас пропорционально вырастет. То есть если сейчас мы видим комфортный уровень 55, будет в районе там 70-72. Поэтому вот такая прямая зависимость.
Понятно. Спасибо, Антон. Сейчас пауза опять. Мы вернемся в студию. Итак, друзья, мы продолжаем нашу программу. В этой студии Антон Никитин, руководитель представительства группы компаний «Инстафорекс» в Ижевске. И наш номер телефона 94-50-94. Задавайте свои вопросы, спрашивайте, что непонятно. Вот Антон уже объяснил мне, как влияют цены на нефть, на то, что будет происходить с рублем и с долларом, и как вся эта взаимосвязь. Поэтому, если у вас также есть какие-то уточняющие вопросы, что-то непонятно, то можете это выяснить у нас в прямом эфире. Ну, а мы продолжаем. Еще есть у нас о чем рассказать про экономические новости. Давайте продолжим.
Да, буквально пару новостей. В ключе повышения курса доллара, да, на чем мы остановились. Патрик Харкер, глава Федрезерва Филадельфии, это центральный банк американский, да, то есть в данном случае Филадельфии, и в этом году он участвует в комитете по открытым рынкам, то есть принимает решение, когда поднимать ставку в долларах США. Так вот, он говорит, что ставка может быть повышена уже в этом году и буквально уже в следующем месяце, в июне, в начале июня. В первом блоке мы остановились на курсе доллара, да, то есть что курс доллара у нас может вырасти в случае падения цен на нефть. Так вот, катализатором и падения цен на нефть, и роста курса доллара у нас может служить в том числе и процентная ставка в Соединенных Штатах. То есть, если там инвесторам начинают платить больше, доллар становится дороже, все, что номинировано в долларах, становится дешевле, в том числе и нефть, и наш российский рубль. Ну и, собственно, британский фунт тоже трясет в преддверии выборов в парламент перед... Примерно месяц назад Тереза Мэй разогнала парламент ввиду того, что не смогли они договориться о процедуре выхода из Евросоюза. И сейчас совсем скоро уже будут новые выборы, поэтому, скажем так, на ожиданиях фунт продают, по факту, скорее всего, будут покупать. Тоже как одна из инвестиционных идей можно смотреть на британский фунт. Ну, коль мы с вами перешли в область процентных ставок, то еще одна такая новость за время моего отсутствия, одна, наверное, из самых важных и даже полезных за текущий месяц. Центральный банк вместе с Министерством финансов запустили у нас новый финансовый инструмент – облигации федерального займа для населения. Слышали про такой?
Ну, сейчас я думаю, что услышу. Про облигации вы много рассказываете, так. Но это что-то нечто другое?
Да, долгое время обсуждали, с начала года очень активно обсуждали, сейчас много где рекламируется, ну и те, кто приходили в банки, у нас на текущий момент, насколько известно, мне два квазигосударственных банка, банка с госучастием, так их назовем, имеют право продавать эти облигации, и если кто-то из вас приходил в банки продлевать свои депозиты, то наверняка вам предлагали, то есть либо на вклад положить, либо вложить в государственные облигации под повышенную процентную ставку. Сам по себе инструмент достаточно интересный, его упростили. То есть теперь покупка ценных бумаг, она аналогична, я так понимаю, открытию вклада. Доходность порядка 9,5% годовых, минус 1,5% берет банк за свою комиссию. То есть итоговая получается где-то в районе 8%. Так вот, сам по себе облигация инструмент не новый, и выпуск вот именно облигаций для населения, основная его задача, как было озвучено, это повышение финансовой грамотности населения, чем мы, собственно, занимаемся здесь в прямых эфирах, да, практически каждую неделю.
Вы что хотите сказать, что когда человек берет, ну, вернее, вкладывает деньги в облигации, ему еще и объясняют, что ли, что-то?
В банках, я думаю, не объясняют, просто предлагают, потому что человек, приходящий в банк, делающий вклад, либо продлевающий этот вклад, ориентируется больше на процентную ставку. Ну, и раз банки предложили, значит, надежно. Да? У нас принято так считать. То есть инструмент направлен на повышение финансовой грамотности, чтобы люди вкладывали деньги в облигации. Понимали, что это надежно, понимали, что доход там сравнимый с банковским вкладом. Ну, собственно, цель та же самая, которую мы преследуем здесь, да, в рамках эфиров. Уже не первый месяц мы с вами обсуждаем облигации. При этом хочу отметить, что вот тот инструмент, который запущен, он действительно упрощенный, и его задача не дать деньги населению, да, не дать больший процент, а именно познакомить с облигациями. Хотя сам инструмент может использоваться не только в таком виде, но и, в принципе, каждый желающий может через такие же банковские, брокерские, инвестиционные счета приобретать облигации, выбирать ту доходность, которая подходит именно данному человеку, именно на тот срок, да, без каких-либо дополнительных комиссий. Так вот, сегодня на эфир я подготовил несколько портфелей, которые мы сейчас предлагаем нашим клиентам, облигационных, и есть реальная возможность сравнить и по доходностям, то есть, ну и, в принципе, по механике, да, инвестиций, как это делается и что в итоге из этого можно получить. Так вот, первый облигационный портфель – называется он у нас «Надежный», и состоит он точно так же, как и облигации для населения, из государственных ценных бумаг. При этом включены и федеральные бумаги ОФЗ, и включены муниципальные бумаги в том числе. Все они попадают под статью 102 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая гласит, что данные бумаги полностью обеспечены имуществом Российской Федерации либо региона, то есть фактически дает госгарантию.
Ну, подтверждает то, что он называется «Надежный», да?
Да, да. Это самый надежный, высоконадежный портфель. В него можно, причем, замечу, можно размещать суммы более чем 1 400 000, и все это будет защищено. То есть в банках у нас только 1 400 000 застрахован. В облигации муниципальные, государственные суммы ограничений нет. Они, по сути, ограничены количеством вот этих ценных бумаг, сколько бумаг, все они обеспечиваются гарантией. Так вот, размер такого портфеля получается примерно 18 500 рублей. Для сравнения, облигации для населения можно приобретать от 30 000 рублей. То есть он у нас даже...
То есть он, в принципе, да, достаточно доступный.
Да, да, достаточно доступный. То есть порог входа, он даже меньше, чем вот тот, который предлагают в банках, при том, что облигации по своим свойствам, сути и надежности абсолютно такие же.
Какой процент, еще раз?
Вот процент здесь можно получить уже до 10% годовых. То есть, если в банках 9,5% по облигациям минус комиссия банка, то здесь можно до 10% получать, примерно от 9 до 10. Облигации здесь разные. Есть облигации федерального займа с переменной ставкой, есть корпоративные бумаги, не корпоративные, прошу прощения, региональные бумаги со ставкой фиксированной, и в том числе наша Удмуртская Республика в этом портфеле тоже присутствует. То есть мы, как патриоты своей родины, можем вложиться
в нашу республику.
Да, совершенно верно, в нашу Удмуртскую Республику. Данный портфель, по сути, является базовым и подходит именно тем, для кого важна надежность, то есть не столь важна ставка, и основная задача – это сохранить. При этом ставка может быть зафиксирована вплоть до 2020 года, а по отдельным бумагам даже до 2023 года. То есть раньше можно забрать в любой момент сумму вклада, никаких ограничений здесь нету. Но когда подойдет крайняя дата, нужно будет куда-то эту сумму перевкладывать уже. Mm-hmm. То есть меньше можно держать, больше нельзя. Также плюсом всех облигационных портфелей является то, что проценты начисляются за каждый день. То есть буквально на один день можно разместить, да, через ночь проценты уже будут начислены, и на следующий день уже по рыночной цене продать. Поэтому минимальный срок инвестиции один день, максимальный вот на текущий момент 2025 годом ограничен. Сейчас даже точно скажу, какой датой.
Даже дата есть.
Да, да, конкретная дата 29 января 2025 года. То есть это максимальный срок. В этот срок вам принудительно вернут деньги с процентами. Хотите или не хотите, деньги вам вернут. И дальше нужно будет уже реинвестировать. Второй портфель уже для тех, кто хочет заработать чуть побольше. Называется он «Доходный», и здесь включены ценные бумаги, облигации не государственного, а частного сектора. То есть вкладывать деньги точно так же, как вы делаете вклад в банке, отдавая деньги в банк под процентную ставку, вы можете их вкладывать в любые другие компании, да, то есть не обязательно банковского сектора. Здесь доходность можно получить уже до 12-23, максимальная ставка получается текущая. При этом включены компании нефтяного сектора, банковского сектора, лизинг. И надежность обеспечивается в этом портфеле так называемыми квазигосударственным сектором. Что такое квазигоссектор? Это, как правило, облигации частных компаний. То есть они номинированы, существуют как частные, допустим, как акционерное общество, но полностью и целиком принадлежат государству.
Ну, то есть в этом случае тоже они защищены, получается?
Да, конечно. Так как государство является единственным акционером, если вдруг у компании возникают какие-то сложности с расчетом по процентам, либо по основной сумме, то фактически сумма эта долга переходит в государственный бюджет. И опять же, по ту же 102-ю статью попадает.
Хорошо, Антон, у нас снова перерыв небольшой. Да, я напомню, что Антон Никитин у нас в гостях, руководитель представительства группы компании «Инстафорекс» в Ижевске. Собственно говоря, не гости, мне кажется, уже ведущие этой программы много вам рассказывает. Продолжим эту тему еще по поводу облигаций. Еще есть один портфель, который предлагает «Инстафорекс». Ну и какие-то вопросы, если возникнут, наш номер телефона 94-50-94. Сейчас уходим на небольшой перерыв, но не переключайтесь, мы продолжим через 4 минутки. Вы слушаете рекламную информационную программу. Я напомню, что в студии у нас Антон Никитин, руководитель представительства группы компаний «Инстафорекс» в Ижевске. Мы говорим про облигации, и уже много чего Антон рассказал, но мы как раз закончили на том, что портфель, который называется «Доходный», в общем-то, какие-то моменты есть, вот уже даже дозвонились к нам в перерыв в эфир, спрашивают какие-то подробности. Вы можете обо всем об этом узнать по телефону 576-596, да, это как верно. Раз телефон «Инстафорекс», там получить консультацию. Ну, а наш номер телефона 94-50-94, также можете задавать в прямом эфире свои вопросы, ну или, может быть, после эфира.
Остановились мы с вами действительно на портфеле доходном. Ну, для тех, кто только что присоединился, напомню, что у нас Минфин запустил новый такой инструмент, облигации для населения, которые на текущий момент продают два банка, скажем, из числа крупнейших. И на текущий момент мы предлагаем, скажем, альтернативу, потому что облигации для населения, скажем, инструмент не столько для дохода, а для повышения финансовой грамотности. Да? Мы с вами люди финансово грамотные, поэтому можем разные облигации покупать под свои цели, под свои задачи. Если заинтересовало какие-то отдельные моменты, либо появились вопросы, то да, 576-596 – это телефон нашего офиса, консультация у нас временно бесплатная, поэтому можете позвонить прямо сейчас и записаться. Первым мы смотрели с вами портфель надежный, состоящий целиком из государственных ценных бумаг. Сейчас мы с вами смотрим портфель доходный, доходность которого составляет чуть более 12% годовых, до 12-23% можно получать с этого портфеля, то есть больше, чем по 1% в месяц. Состоит этот портфель из частных компаний и частных государственных. Сразу хочу поправиться, у нас некоторые считают банки наши крупнейшие, да, там зеленые, синие, государственными, вот у них есть доля государства, да, есть частная доля. В данном же портфеле представлены ценные бумаги ввиду именно как защитный инструмент компании, где 100% акций принадлежит государству. Ну, один из таких примеров, допустим, госкорпорация «Руснано». Mm-hmm. Да, то есть она полностью принадлежит государству. И если у «Руснано», вот буквально сколько там, 2 года назад было очень много денег, да, у нас был такой мем, назовем его так. Так вот, если вдруг денег станет очень мало, то государство будет рассчитываться, да, по долгам данной корпорации, в том числе и по облигационным долгам. Так вот, портфель, состоящий из корпоративных, квазигосударственных, еще раз напомню, 12 годовых приносит, и порог входа здесь порядка 53 тысяч рублей. То есть этой суммы будет достаточно для того, чтобы купить этот пакет, но при этом он менее долгосрочный, примерно до середины 2018 года. То есть примерно на год данный портфель рассчитан, и в течение года можно получать ставку почти в 2 раза выше, чем средняя по банкам. Кстати, как думаете, какая средняя ставка по банкам сейчас?
Средняя ставка по банкам, по-моему, 6%, да?
Пример, да, это, скажем, такая усредненная ставка, совсем средняя-средняя, да. Мы брали для расчета ставки с возможностью пополнения снятия, и в топ-10 банков по объему привлечения вкладов она составляет чуть менее 7%, чуть менее 8%, 7,94 примерно. Даже, по-моему, она у нас в пятницу упала, потому что некоторые банки доходности пересмотрели. Так вот, если банки в среднем крупные, надежные, приносят в районе 7,5-8% как максимум годовых, то вот по портфелю доходному при том же уровне надежности можно получать до 12%.
Да, актуально, кстати.
Да. Ну, как говорится, лучше совмещать всегда надежное с полезным, да? Поэтому третий портфель – это у нас портфель сбалансированный. Доходность в нем получается усредненная, это порядка 11%, чуть-чуть менее, чем 11% годовых. При этом данный портфель у нас включает бумаги как государственного, так и частного сектора. Большая часть бумаг в этом портфеле – это именно государственный сектор, муниципальный и квазигосударственный. И если порог входа у нас был в надежном портфеле, где только госбумаги, это 18 500 рублей, в доходном 54 000 рублей, то здесь тоже величина получается усредненная, это примерно 42 000. То есть такой суммы можно начать инвестировать, можно начать получать доходность более высокую, вот порядка 11%. Все эти портфели, они разбиты по структуре, можно делать клиентские портфели. Если интересно визуально это все посмотреть, ознакомиться, то 576-596 – это номер нашего офиса. Записывайтесь на консультацию, там будет все вполне наглядно. Если, скажем, доходности вам хочется выше, то, вот как пример, могу сказать, буквально недавно, на прошлой неделе мы составляли, и вот завтра уже, я думаю, будем загружать портфель, который дает 15% годовых. Он тоже комбинированный, состоит из квазигосударственного сектора и корпоративного сектора. Ну, скажу, там срок чуть длиннее, и пропорции несколько изменили. Вот можно даже 15% чистыми на руки уже получать в годовых на периоде, там, по-моему, порядка полутора лет. Это делать и с возможностью продления дальнейшего. Такие цифры у нас для портфеля именно высоконадежных, которые можно использовать как альтернативу банковским вкладам, по крайней мере, вот на период, пока у нас центральный банк ставку снижает. Да, то есть в банках у нас доходности будут все меньше, меньше и меньше становиться. Плюс облигации в том, что покупая их сегодня, вы фиксируете сегодняшнюю доходность. И даже если в будущем ставка в банках будет ниже, вы все еще будете получать повышенный процент. Вот это как раз один из тех элементов, которые у нас государство хочет донести до населения, да, продавая вот облигации для населения, выпустив этот инструмент, показывая определенные свойства и отличия между ценными бумагами, банковскими вкладами. И сейчас действительно ценные бумаги, они являются более выгодными, чем вклад. Совсем, скажем, законодательной базой, с механикой в офисе у нас тоже можно познакомиться, 576-596 номер.
Хорошо, но вы еще хотели рассказать по поводу комбинированных вкладов, портфелей.
Да, совершенно верно. Я так могу себе предположить, возьму на себя такое право, что даже 12% годовых кому-то, наверное, будет мало. Если вы хотите получать более высокую доходность, то всегда есть возможность комбинировать. То есть покупать не только облигации, где доходность известна заранее и на несколько лет вперед, а покупать также активы, которые показывают хорошую динамику в курсовой разнице. Тот же американский доллар, евро, контракты на поставку нефти. И одним из таких популярных в последнее время элементов для получения доходности, назовем это так, являются криптовалюты.
Да, очень да. Интересная тема, кстати. Я так понимаю, что сейчас и государство уже поддерживает эту идею. Если раньше говорили о том, что этого не будет у нас здесь в России, то как-то сейчас продвигают эту тему.
Вот не знаю, где вы услышали, что государство поддерживает. Я был на нескольких презентациях по криптовалютам, сейчас их сотни различных. Везде показывают такие вырезки с выступления господина Грефа,
председателя Сбера. Греф как раз являлся человеком, который говорил о том, что вообще-то идея неплоха.
Медведева показывают, который говорит на одном из посланий федеральному собранию, говорил, что нужно этот вопрос проработать. Но я вот смотрел целиком все эти выступления, не вырезки, да, а целиком. И, по сути, все сводится к тому, что господин Греф действительно говорит, что интересная штука, нужно бы ее под себя взять как-то. А господин Медведев говорит о том, что нужно бы это все зарегулировать, и все, что не под себя, нужно вне закона объявить. Вот если мы контекст полностью развернутый посмотрим, то выглядит это примерно так.
Ну, то есть пока с опаской, ну, а если уж это явление, оно все равно ведь, понимаете, набирает обороты, и нельзя же тоже от этого феномена отказываться, если в мире как бы все это развивается.
Вот смотрите, что такое криптовалюта, да, для того, чтобы было понимание. Все мы с вами в школе, неважно, кто там давно учился, недавно учился, решали такую штуку систему уравнений, да, когда несколько уравнений, скобочкой объединенные, и вот там каждая по отдельности решается, в итоге что-то получается. Так вот, если упрощенно говорить, то криптовалюта и сама система блокчейн представляет собой вот такую систему уравнений, где решается одно, тут же появляется следующее. Решается одно, появляется следующее. И система эта сама интересна с точки зрения передачи информации, передачи данных. Некоторые мессенджеры сейчас работают на подобной системе, когда информация хранится только на телефоне, да, как раз путем вот решения определенных кодов. Поэтому система сама по себе интересная, да. В каком виде, в каком формате она будет работать, это пока что большой вопрос, потому что никто в мире еще не понимает, как с этим работать.
Ну, я так понимаю, что сейчас активно люди уже зарабатывают на этой криптовалюте.
Вот знаете, после одного из эфиров, буквально недавних, к нам пришли, сейчас уже можно сказать, клиенты наши, с желанием инвестировать, и тоже показывали, говорили очень много о криптовалютах. Очень-очень хотели, про биткоин мы очень активно разговаривали. Да. Это было буквально на позапрошлой неделе мы с ними общались, и, собственно, все эти тезисы я тоже сказал, что... криптовалюта, она не валюта из-за того, что она растет, она не выполняет монетарную функцию, это вам скажет любой экономист. Она превращается в средство инвестиций, в средство накопления. Средство накопления должно иметь какую-то реальную стоимость. Если оно ничем не обеспечено, это пузырь. Вот, поэтому здесь такая двойственная. Но очень-очень хотели. У нас, кстати, есть в компании InstaForex CFD-контракт, так называемый, на биткоин. То есть сам биткоин вы не покупаете, но активно зарабатываете на курсовой разнице. Это большой плюс этого инструмента. Я нарисовал буквально несколько уровней и сказал, что покупать сейчас поздно, он уже вырос. Точно так же, как с валютой у нас все бегут покупать в последний момент, да, когда доллар уже дорогой. То же самое с биткоином сейчас. Сказал, что он может упасть примерно на 30%. Так вот, сегодня, придя на работу, открыв график биткоина, я обнаружил, что он на 30% уже упал.
Хотя, да, многие, кто продвигает эту идею, говорят о том, что биткоин только набирает как раз цену.
А вот по поводу биткоина у меня есть интересная новость. Успеваем мы еще?
Да, у нас минутка осталась.
Минутка. Дело в том, что количество биткоинов у нас ограничено. Их может быть 16, чуть больше 16 миллионов единиц. И сейчас они уже подходят к своему пределу. Поэтому чем меньше становится биткоинов, тем действительно больше спрос. Также спрос подогревает ограничения в Китае. Биткоин у нас в Китае появился, да, изначально. И чем больше там валютных ограничений, тем больше спрос на биткоин, потому что биткоин является такой, таким своего рода посредником. Они доллары купить не могут на юане, а вот купить биткоин, а на биткоин доллары потом уже могут. Так вот, чем больше ограничений становится, чем уже вот это бутылочное горлышко, тем действительно дороже стоит этот биткоин. Но фактически ведь он обеспечен у нас черным и серым рынком, то есть тем, кому нужно скрыть свои транзакции. Это такая ахиллесовая пята всех криптовалют. Вот многие любят говорить тоже, что транзакции анонимные, да, то есть непонятно, кому отправляем, как, да, сколько отправляем, и говорят, что это плюс. Вот с моей точки зрения, это минус. Потому что в случае жесткого регулирования, если у нас криптовалюты приравняют к, скажем, средством финансирования, скажем так, нежелательных структур, то у вас не получится доказать, что вы перечисляли деньги своим друзьям, знакомым, а не вот этим нежелательным структурам.
Антон, у нас, к сожалению, время подошло к концу. Я думаю, что эта тема очень интересная, мы ее можем продолжить в следующий понедельник.
Да, кстати, контракт CFD на биткоин можно покупать, и как раз эту часть можно использовать в доходной части комбинированного депозита. Вот, собственно, к этому я хотел привести, минуя все риски и получая максимальную прибыль, причем по тем ценам, которые вам выгодны, а не которые вам предлагают.
Понятно. Ну, я думаю, что давайте продолжим все-таки ее в следующий понедельник. Дорогие друзья, на сегодня это все. Спасибо всем, кто нас слушал.